С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Экономисты предупреждают о резком скачке цен в первой половине 2011 года. Верхняя палата парламента Казахстана одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева и продолжение цикла репортажей о борьбе общественных активистов за сохранение архитектурного наследия Москвы. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. В первые 3-5 месяцев 2011 года в России произойдет ценовое цунами, резкое ускорение потребительской инфляции. Об этом говорится в исследовании Центра развития Высшей школы экономики. На ускорение инфляции, по данным экспертов, влияет рост цен на некоторые продукты питания, а также повышение в 2011 году тарифов на услуги ЖКХ и на транспорт. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
По традиции, Новый год в России начинается с роста цен. В Москве с января тарифы на услуги ЖКХ выросли на 20% по сравнению с 2010 годом. Проезд в метро подорожал на 2 рубля, до 28 рублей за поездку. Цены на железнодорожные билеты увеличиваются на 10%. Такая же ситуация и в других регионах. Там также растут цены на услуги ЖКХ и транспорт. Подробнее о том, что будет с ценами в наступившем году, Радио Свобода рассказал старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич.
Надо признать, что ни Центральный банк, ни правительство не обладает полнотой инструментов, чтобы справиться с ростом продовольственной инфляции, потому что причина продовольственной инфляции скроется в том, что на мировых продовольственных рынках продолжается рост цены на продовольствие, которое затрагивает практически все товары. Это и пшеница, это и подсолнечное масло, это и сахар. И, в принципе, из-за того, что растут цены на эти товары, на мировых рынках начался рост и даже на те товары, относительно которых там не было никакого не урожай, условно говоря, это там в частности рис, соя и другие товары. Поэтому единственное, что может в какой-то степени смягчать знание того, что цены на продовольствие будут расти, это знание того, что цены на продовольствие растут везде по земному шару.
А что будет происходить с потребительскими ценами в течение 2011 года?
Смотрите, в чем проблема. Дело в том, что начиная с середины прошлого года по конец прошлого года цены на отдельные, так скажем, виды товаров увеличились от 70%, то есть там на подсолнечное масло на 80%, на сахар в 2 раза. И, соответственно, понятно, что рост цен будет продолжаться, пока цены не сравняются внутренние и внешние. Поэтому мой прогноз таков, что либо ускорение роста цен на продовольственные товары будет медленным и продолжительным, либо, соответственно, очень быстрым в плане темпов роста цен, но недолгим. Но в любом случае надо приготовиться к тому, что цены на отдельные там виды нашей продукции еще могут увеличиться процентов на 20-30. Это касается подсолнечного масла, это касается хлеба. На сахар темпы роста могут составить еще более большие цифры.
Говорил старший научный сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Максим Петраневич. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяна Бобровская также считает, что в новом году цены на некоторые продукты питания могут вырасти на 20-30%. Однако она полагает, что в ближайшее время ритейлеры, владельцы крупных сетей магазинов, будут стараться сдерживать рост цен, чтобы не потерять покупателей.
С учетом неясности относительно урожая 2011 года, пока прогнозы о росте цен на зерно очень осторожные. Ожидают, что они как минимум сохранятся на текущем уровне и могут прибавить до 5%. Какие для этого есть факторы? Во-первых, сев озимых все-таки не порадовал ни производителей мяса, ни самих аграриев, поскольку на 20% было засеяно меньше, и потом значительная часть урожая погибла, так и не взойдя. Мы ждем роста цен, как следствие роста цен на зерно, ждем роста цен на мясо, причем практически на весь спектр, то есть это и на говядину, и на свинину, и, естественно, мясо птицы тоже очень сильно подорожает.
Есть какие-то данные, сколько торговые сети еще накручивают вот на том, что происходит такой объективный рост цен на некоторые продукты питания?
Оценка всегда очень сильно отличается по категориям товаров. И, как правило, кстати, если говорить о каких-то каких-то социальных товарах, таких как мясо, зерно, молоко, то поскольку по этим товарам потребители делают вывод об уровне цен в торговых сетях, то как раз-таки именно на эти товары ритейлеры особо большой накрутки не делают для того, чтобы как можно больше был уровень посещаемости в их магазинах. Они, не делая большой накрутки на этих товарах, делают большую наценку на других продуктах, поэтому, собственно говоря, своей рентабельности не получают.
Это было мнение аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Татьяны Бобровской. Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, уверен, что при желании российская власть могла бы сдерживать рост цен и на услуги ЖКХ, и на продукты питания первой необходимости. Но такого желания эксперт пока не видит.
Собственно говоря, в этом году с ценами на товары и услуги будет то же самое, что и было в прошлом. И более того, то, что многие из нас, не все, но многие, уже наблюдают, несмотря даже на затянувшиеся, как обычно, праздники. Потому что причины инфляции не изменились. Это абсолютно злоупотребление монопольным положением, причем гарантированно безнаказанно. Это коррупция, которая обуславливает безнаказанность монополизма. Потому что если монополисты не будут злоупотреблять своим положением, то, прости господи, с чего же они тогда будут платить безумные взятки? Это крайне неэффективная система государственного управления, которая, ну, понимаете, просто иногда впадает в откровенный маразм. Ну, достаточно сказать, что вот прошлогодний дефицит гречки, когда люди, как в поздние годы советской власти, только не дрались у прилавков, когда цена гречки только по официальным данным за 1 август выросла более чем на треть, и при этом никто не шевельнулся, и все считали, что так это нормально. И все говорили о нехватке гречки, при том, что все склады России были забиты этой самой гречкой. Это было в чистом виде злоупотребление монопольным положением, это была искусственно организованная нехватка. Это была циничная, наглая спекуляция в федеральном масштабе, и никто за это не пострадал. Наши правящие бюрократии просто обрекают народ России на рост цен, и если официальная статистика будет продолжать плотно зажмуривать глаза и упор этот рост цен не видеть, ну, людям от этого легче не станет. За что схватятся спекулянты в этом году? За подсолнечное масло, за сахар или за соль? Предвидеть сложно. Государство не имеет права пренебрегать своими обязанностями, в том числе сдерживанием инфляции, ограничением произвола монополии и прочее. Вместо этого государство всячески раскручивает, стимулирует инфляцию, не желая обеспечивать полную финансово-экономическую прозрачность естественных монополий, рост тарифов, на услуги которых задает разгон цен на весь год. Вы знаете, мы уже переплачиваем за ЖКХ, наверное, вдвое. Но никому не интересно бороться с коррупцией в этой сфере. Никому не интересно бороться с воровством в этой сфере. Ну, в масштабах страны никому не интересно заниматься модернизацией технологий.
Рассказывал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. Рост цен на продукты питания и услуги ЖКХ происходит в России на фоне значительного сокращения заработных плат. По данным Института труда и социального страхования Минздравсоцразвития, в течение 2010 года зарплаты бюджетников падали на 10-15%. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня задержано около 30 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова. В Подмосковье без света остаются более 2000 человек. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Следствие называет одной из главных версий вчерашнего убийства известного украинского предпринимателя Александра Коробчинского и его профессиональную деятельность. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился направить в Афганистан дополнительно 1400 морских пехотинцев для усиления запланированной на весну наступательной операции против талибов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что его страна подчинится возможному решению Евросоюза, касающемуся нового венгерского закона о СМИ. Закон, одобренный венгерским парламентом, значительно расширяет полномочия органов по надзору за деятельностью журналистов. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами всех программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Мы уже сообщали, что вчера с началом работы Конгресса нового созыва контроль над палатой представителей перешел к республиканской партии. Что пишет об этом американская пресса?
В редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, что Джон Бейнер, новый спикер Палаты представителей, на открытии 112-й сессии Конгресса в среду пообещал вернуть правительство американскому народу. Однако, когда на них не наведены телекамеры, новые республиканские лидеры в Нижней Палате усердно занимаются противоположным, говорится в статье. Новый глава Комитета контроля и правительственной реформы Дэрил Айса разослал письма 150 деловым и торговым группам с просьбой представить предложение по ослаблению того, что он назвал регулированием деятельности корпораций, убивающим рабочие места. Это, конечно, не имеет ничего общего со слезливым популизмом Бейнера, но имеет прямое отношение к десяткам миллионов корпоративных долларов, которые помогли республиканцам завоевать большинство в Палате представителей, пишут авторы статьи. И продолжают. Деловые круги жаловались, что администрация Обамы усилила, и правильно сделала, контроль над сферой финансов, здравоохранения и производства продуктов питания. Сейчас эти круги способствовали избранию такого руководства Нижней Палаты, которое будет служить их интересам. Дэрилу Айсе не пришлось долго ждать ответов на свой запрос. Предложение оказалось в избытке. И это неудивительно, особенно учитывая, что Айса уже ясно дал понять, что намерен провести интенсивные слушания о том, куда администрация Обамы девает бюджетные средства. Господин Бейнер пребывает в должности спикера лишь один день. Но уже ясно, что план республиканцев состоит в том, чтобы помимо всего прочего служить их корпоративным донорам. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, а что пишут американские газеты о свежем докладе президентской комиссии по расследованию разлива нефти в Мексиканском заливе весной прошлого года?
Александр, в газете Wall Street Journal говорится, что хотя проблемы, способствующие взрыву платформы в Мексиканском заливе 20 апреля, выходят далеко за рамки компании BP, свой вклад в катастрофу внесли системные провалы и ошибки, которых можно было избежать. 48-страничный доклад президентской комиссии отмечает, что недостатки в обеспечении безопасности добычи нефти были систематическими, что разлив может повториться, если вся индустрия не поменяет основные принципы организации производственного процесса. Было ли это преднамеренно или нет, но многие решения, которые принимали три компании, эксплуатирующие скважину BP, Halliburton и Transocean, которые повысили риск взрыва на скважине, явно экономили значительное время и деньги, которые важны для этой компании. По мнению президентской комиссии, главная ошибка компании BP заключалась в том, что она не смогла должным образом проконтролировать процесс цементирования нефтяной скважины. Кроме того, специалисты не смогли вовремя обнаружить первые признаки надвигающейся катастрофы. Об этом говорится в статье в газете Wall Street Journal. Александр.
Алан, у нас осталось еще около минуты. Что-нибудь на закуску?
Директор Центра внешнеполитических исследований Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймс Карафана на странице газеты «Вашингтон Таймс» обращает внимание на то, что американские студенты и школьники больше не считаются лучшими в мире в области науки, технологии, инженерии и математики. Почему это происходит? Многое зависит от тех, кто учит. В США большинство преподавателей естественных и точных наук не имеют диплома магистра. Особенно низкая квалификация у преподавателей начальных школ и познания учеников лишь отражают предпочтения и приоритеты учеников. Между тем, пишет автор, сползание вниз системы американского образования в данной сфере вызывает озабоченность с точки зрения национальной безопасности США, ибо часто соображения нацбезопасности определяют, что во многих засекреченных военно-научных и технологических проектах могут работать только граждане Соединенных Штатов. Автор статьи считает усилия нынешней администрации США по совершенствованию системы образования явно недостаточными. Он предлагает для решения проблемы активно использовать информационные технологии. На местах должна быть создана среда, стимулирующая онлайновое обучение в форматах, более благоприятных для познавательного восприятия. Об этом говорится в статье аналитика Джеймса Карафано в газете «Вашингтон Таймс». Александр.
Вы знаете, Алан, ну я не уверен, что американские школьники в массе всегда однозначно считались самыми знающими в мире. Такие оценки обычно очень субъективны. Спасибо. Я напоминаю, что Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми материалами в свежей американской прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». Верхняя палата парламента Казахстана сегодня одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Накануне покидающий свой пост посол США в Казахстане Ричард Хогланд подверг возможное продление срока президентства Назарбаева критике. Подробности в репортаже моей коллеги Маляки Рахмановой.
В конце декабря Центр избирком Казахстана зарегистрировал инициативную группу, которая предложила провести референдум по продлению полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Сразу после этого Мажлис, парламент республики, единогласно одобрил это предложение. Согласно законодательству Казахстана, инициаторам референдума необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей граждан, представляющих все области республики, а также Астаны и Алматы в равной мере. Процедура сбора подписей продлится до 10 января, но по сообщениям информагентств, уже к 5 января было собрано 2,5 миллиона подписей в поддержку проведения референдума. При положительном исходе референдума Назарбаев останется у власти до 2020 года, когда ему исполнится 80 лет, а выборы, намеченные на 2012 год, проводиться не будут. Между тем, 4 января посольство США обнародовала официальное заявление с критикой продления срока полномочий Нурсултана Назарбаева без проведения демократических выборов. Согласно заявлению диппредставительства, подобные действия препятствуют развитию демократии в стране, говорит пресс-атташе посольства США в Казахстане Джон Ларсон.
Казахстан подтвердил свое обязательство двигаться к демократии во время саммита ОБСЕ в декабре 2010 года, но мы убеждены в том, что национальный референдум, который заменит президентские выборы, гарантированные Конституцией Казахстана, препятствует развитию демократии в стране. Думаем, это важно, что Казахстан и граждане республики уважают свои международные обязательства.
Вчера покидающий свой пост посол США в Казахстане Ричард Хогланд подверг критике возможное продление полномочий Назарбаева. На прощальной пресс-конференции в Астане посол назвал планируемый референдум по этому вопросу отступлением от демократии.
Демократия существует не только в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне или Берлине. Некоторые считают, что демократия не может существовать в Азии из-за иного образа мышления. Но настоящая демократия существует в Японии, Южной Корее, Индии, Индонезии. И это реальная демократия. Она основывается на истории и традициях народов. И в этих азиатских странах проводятся открытые президентские выборы, в которых участвует несколько равных кандидатов. Для того, чтобы народ имел демократическое право выражать свою волю, ему нужен более широкий выбор, чем просто «да» или «нет». У него должен быть выбор между разными идеями и разными личностями.
Заявил посол США в Казахстане Маляка Рахманова, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Среди них были Кадашовская слобода, деревянные строения в Ленинской, бывшей Симоновской слободе, дом купца Василия Быкова и палаты купцов Михаила Ивана Гурьевых, строение на Садовнической улице. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров продолжает цикл передач на эту тему. Сегодня он расскажет о защите строений на Садовнической улице.
11 ноября 2009 года комиссия при правительстве Москвы по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах города под руководством первого заместителя мэра Владимира Ресина приняла решение о сносе трех строений дома номер 9 по Садовнической улице. Этот комплекс зданий был выстроен в начале прошлого века видным архитектором московского модерна Эрнстом Рихардом Нирнзее. Еще в 2002 году правительство Москвы признало три строения по этому адресу аварийными и выпустило распоряжение о реконструкции. При этом эксперты высказывали за их сохранение, отмечая архитектурную ценность старинных домов, в особенности находящегося во дворе строения 2. На Садовнической улице еще летом 2009 года была уничтожена значительная часть исторической застройки. Квартал на участке номер 80/2, снесенный под предлогом обрушения по соседству, и старинный дом номер 39. Общественное движение «Архнадзор» призывает новую московскую власть отменить решение о сносе комплекса зданий на Садовнической улице 9. У микрофона «Радио Свобода» координатор «Архнадзора» Наталья Самовер.
Это огромный доходный комплекс, несколько многоэтажных корпусов, которые вытянуты отчасти по улице, отчасти спрятаны в глубине квартала, которые были построены на средства знаменитых московских промышленников Приваловых. Фасады, выходящие на улицу, достаточно скромные, но при этом очень достойные. Это были дорогие доходные дома. А корпус, спрятанный в глубине двора, имеет романтическую башенку в стиле английской готики, неожиданную для Москвы и очень украшающую двор. Когда-то все эти дома были заполнены квартирами, там жили москвичи, но уже в течение многих лет комплекс постепенно расселяют. Некое ООО с названием «Великан 21 век», которое возглавляет госпожа Лужкова, намерилась снести значительную часть этого комплекса для того, чтобы использовать большой участок очень дорогой московской земли в самом-самом центре для строительства огромного многофункционального комплекса, включающего в себя, как обычно, офисы и жилье. К сожалению, это достаточно типичный подход современных московских девелоперов к застройке исторической части Москвы. Собственно, ценность самой застройки во внимание не принимается вообще. Девелопера интересует только земля и мысль о том, сколько новых дополнительных квадратных метров может получить при освоении этой территории. Тем самым уничтожается не просто старая застройка, не просто какие-то старые дома. Уничтожается на самом деле то основание, на котором этот город продолжает носить свое историческое имя. Если мы представим себе, что подлинные исторические здания исчезнут в Москве, не будет никаких оснований к тому, чтобы называть это место Москвой. Город без истории – это то же самое, что человек без памяти. У него нет имени, он, собственно, не может жить самостоятельно. Все это, видимо, очень трудно объяснить руководству ООО «Великан 21 век», потому что оно с упорством, достойным лучшего применения, в течение длительного времени занимается выселением жильцов из этого дома. Последняя семья из 7 человек, собственники, продолжает держать буквально оборону в этом здании и не хочет выезжать. И, возможно, благодаря упорству этих людей, эти здания пока еще целы.
Координатор Архнадзора Наталья Самовер. Оборону дома номер 9 на Садовнической улице держит семья Гульнары Гаджи Ибрагимовой.
У меня семья многодетная, 7 человек, 3 несовершеннолетних детей. Все квартиры были отремонтированы, жильцы были здесь очень состоятельные и всех выжимали отсюда. За 7 лет что мы только не пережили. И заселение гастарбайтерами по 30 человек в квартиру, порча общего имущества, воровство. У нас даже перила начали воровать. Отрезают перила и уносят. Хотя на территории стоит охрана инвесторов. Половина дома вынесли. В подъезде у нас стоит холод собачий. Входные двери снесли, окна снесли. Это был разговор с Путиным, я посылала ему письмо. Но также вот хотела обратиться к Собянину. Мы хотим, чтобы нас защитили от этого рейдерского захвата нашей собственности, чтобы они вмешались и посмотрели, что делается в департаменте жилищной политики, в судах. Я открыла за Москворецкий суд, там есть дела о выселениях, 1300 дел. И все положительно, то есть людей незаконно выселяют с таких домов, какой у нас.
Крик души семьи Гаджи Ибрагимовых, удерживающей пока что оборону дома номер 9 по Садовнической улице. В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки памятников культурного наследия. Среди них дом номер 9 по Садовнической улице. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня задержаны около 30 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова. Как сообщил Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, как и вчера, милиция начала задержание после того, как к одиночным пикетам присоединились провокаторы. В Подмосковье без света остаются более 2000 человек. Как сообщили в МЧС России, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в 48 населенных пунктах. Верхняя палата парламента Казахстана на заседании в четверг одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Следствие называет одной из главных версий вчерашнего убийства известного украинского предпринимателя Александра Коробчинского, его профессиональную деятельность. Бывший губернатор Челябинской области Петр Сумин в ночь на четверг умер в больнице после продолжительной болезни. Ему было 64 года. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился направить в Афганистан дополнительно 1400 морских пехотинцев для усиления запланированной на весну наступательной операции против талибов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что его страна подчинится возможному решению Евросоюза, касающемуся нового венгерского закона о СМИ. Закон, одобренный венгерским парламентом, значительно расширяет полномочия органов по надзору за деятельностью журналистов. Гражданин Турции, попытавшийся захватить пассажирский самолет, следовавший из Осло в Стамбул, оказался психически больным человеком. В Иране задержана гражданка США, подозреваемая в шпионаже. 55-летняя женщина была арестована при попытке въехать в Иран из Армении без визы. Мы продолжаем «Время свободы». И напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Вот три главные темы итогового выпуска программы «Время свободы». Движение «Стратегия 31» начинает сбор фактов нарушений прав граждан при организации проведения митингов. Попробуем разобраться в том, поможет ли это смягчить политику российских властей. Представители Республиканской партии объявили о новой стратегии в Конгрессе Соединенных Штатов. Насколько успешной окажется их борьба против политики президента Барака Обамы? Хроника первого дня заседания Американского Конгресса Палаты представителей. Молодежная сборная России стала чемпионом мира по хоккею с шайбой, за счет чего удалось улучшить подготовку молодых хоккеистов в России, мнение экспертов. Поговорим также о развитии политических событий на Украине и перспективах развития российско-украинских отношений на 2011 год. После того, как в минувшем году наблюдалось заметное оживление этих связей, чего ожидать в том году, который наступил? Об этом я беседовал с главным редактором еженедельника «Эксперт Украины», экономистом Андреем Блиновым.
В 2011 году будет достаточно сложно повторить динамику 2010 года, соответственно, она будет затухающей. Было стремительное возвращение на приблизительно прежний уровень диалога, который существовал между Россией и Украиной во времена второго срока президента Кучмы. То, что вырос российско-украинский торговый оборот в прошлом году, это скорее дань все-таки восстановлению рынков внешних после кризиса 2008 года, а не только политическому диалогу между двумя странами, хотя очевидно, что градус внешней торговых войн, он сейчас подупал.
В России 2011 год – это год выборный, предвыборный. Корректно поставить вопрос, на кого ориентируется украинская политико-экономическая элита? На Дмитрия Медведева или Владимира Путина?
Я не думаю, что украинская политическая элита ставит, ну, скажем, выбор принципиально внешнеполитический, да, для себя, на кого из них ориентироваться, потому что, во-первых, взаимодействие идет с обоими. По большому счету сказать, что в отношении Украины существует очень сильно противоречивая политика у Москвы, ну, наверное, не стоит. Но в Украине как раз достаточно четкое понимание, что в любом случае кто-то из этого тандема будет оставаться при власти и дальше.
Ряд экспертов говорит о том, что растет зависимость украинской экономики от российского капитала, вне зависимости от того, кто находится у власти в Киеве. Вы согласны с такими оценками?
Я бы даже сказал, что именно через капитальные инвестиции Россия ведет свою экспансию в Украину. Тут даже скорее не столько вопросы, связанные с собственностью, сколько вопросы просто инвестирования, например, в собственные банки. На Украине сейчас работают практически все ведущие российские банки, в первую очередь государственного характера. Администрация Виктора Януковича, пожалуй, пока не считает это проблемой, потому что пока есть целая группа внутренних проблем, и это проблемы все-таки показать, наверное, эффективность той модели государственного управления, которую выбрала администрация президента. И ясно, что каким-то образом нужно будет решать это за счет внешних источников. И это не только заимствование, но это и привлечение тех же самых инвестиций, ну, по большому счету, любой ценой.
Мнение украинского эксперта Андрея Блинова о перспективах развития отношений Москвы и Киева в следующем году, в наступившем году. Об этом и других актуальных темах дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07.
Андрей, благодарю. Итоговый выпуск «Времени свободы», как всегда, проведет Андрей Шарый. Мы продолжаем программу. непомерно дорогое топливо и продукты. Такая перспектива может ожидать многие страны уже в ближайшие месяцы. Международное энергетическое агентство предупредило, что цены на нефть достигли уровня, угрожающего срывом процесса глобального экономического выздоровления. В то же время цены на продовольствие, согласно статистике ООН, в декабре превысили рекордный уровень двухлетней давности. Каковы могут быть последствия для США и России? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал эти вопросы нашему постоянному эксперту.
Взлет цен на нефть и другие ресурсы, удивительный в контексте финансового кризиса, может оказаться, по словам специалистов, наихудшим сюрпризом для американской экономики и экономики других западных стран. Особенно потому, что этот феномен может быть побочным эффектом мер по стимулированию экономики. Вот что говорит профессор, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Угроза серьезная, не катастрофическая, но серьезная. Заметьте, что в 2010 году, несмотря на отсутствие инфляции, цены на нефть поднялись на 14%, с $79 до $90 за баррель. От такого роста цен развитые богатые страны теряют 0,5% валового внутреннего продукта. То есть они их отдают производителям нефти. А в условиях рецессии или выхода из рецессии, который сейчас намечается, потерять 0,5% валового внутреннего продукта из-за роста цен на нефть – это очень серьезно. Это влияет на безработицу, это влияет на ухудшение экономического положения, безусловно.
Профессор, интересно, что, по словам экспертов, этот скачок цен невозможно объяснить реальным ростом спроса на нефть. Этот рост ничтожен.
Одна из основных причин – это рост денежной массы, которую производят Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, в условиях, когда реальная экономика недостаточно растет. В этих условиях цены на природные ресурсы, зерно и цены на нефть, прежде всего, растут, потому что рынок фьючерсов, рынок будущих продаж ожидает, что эта денежная масса рано или поздно выйдет на рынок, произведет инфляцию, и поэтому происходит спекулятивное опережение роста цен, и прежде всего пузырь образуется на рынке вещественных товаров, то есть природные ресурсы, прежде всего нефть, и на рынке зерна и других пищевых продуктов, где цены тоже очень сильно растут.
Как вы считаете, какие последствия эти тенденции могут возыметь для России, где цены на бензин уже сейчас на четверть выше среднеамериканских?
Это всегда хорошо в краткосрочной перспективе для экспортеров, для производителей нефти. В России, будет ли это хорошо, зависит от экономической политики правительства и Центрального банка. Пока что Центральный банк за счет роста цен на нефть и, кстати говоря, за счет роста производства нефти в России, наращивает резервы Центрального банка, чтобы вывести их из той низкой точки, на которой они оказались в середине 2009 года. Улучшая свой баланс, Центральный банк автоматически увеличивает денежную массу, увеличивает инфляцию и ухудшает положение потребителей.
Это был профессор Михаил Бернштам.
Юрий Жигалкин беседовал с ним о перспективах роста мировых цен.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Очередная инициатива главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, предложившего обсудить вопрос об отмене права родителей отказываться от прививок для их детей, стала одной из главных тем обсуждения в российском интернете. Подробнее об этом в нашей рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня готовил Валентин Барышников.
Аргументация главного санитарного врача такова: что такое ребенок? Гражданин России, и имеет ли право мать, будучи сама привитая, защищенная, ставить ребенка под угрозу заболевания? Конец цитаты. Онищенко подчеркнул, что прививка – это право каждого ребенка как гражданина страны. В интернете нашлось немало сторонников точки зрения Онищенко. Пользовательница Life Journal «Будто я» пишет:
«Вообще я, конечно, согласна, что родители неплохо бы обязать делать прививки, ибо бы верю, что если сейчас повсеместно перестать прививать оспу, она же вернется. Про остальное говорить нечего. Скарлатина была страшной болезнью. Другое дело, что с санкциями действительно сложно. Не отбирать же детей за такое. В общем, есть над чем подумать.
Журналист Матвей Гонопольский в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» отмечает.
Не буду повторять доводы Геннадия Онищенко о пользе прививок детям. Он прав на все 100%. Таково мое мнение. Сейчас мы говорим о другом. Что делать с теми родителями, которые по тем или иным причинам, подчеркну, причинам немедицинского свойства, отказываются вакцинировать своего ребенка? Тут лично моя позиция проста. Мамаша, рискуй своим здоровьем, но твой ребенок пока не знает, что ты рискуешь его жизнью, поэтому придется дать тебе по рукам. Но, безусловно, не ОМОНом и не отъемом ребенка. Предложил бы мамашу, которая своими действиями угрожает жизни своего же ребенка, лишать обязательного медицинского страхования, которое от государства и бесплатно, но лишать строго через мировой суд, куда иск подадут органы опеки по ходатайству медицинского учреждения, которому приписан ребенок. То есть государство говорит, вы отказываетесь от нашей программы, поэтому далее для вас, родители, все платно. А для ребенка и далее бесплатно, потому что сын за отца не отвечает. Мы свободные люди в свободной стране, говорит государство, но если ты не выполняешь наши правила, то и не получаешь наши гарантии и финансирование.
А вот один из ответов участников форума.
Государство не благодетель. Эта медстраховка берется из моих налогов. Согласен ее лишиться вместе с ними.
Отзывы многих родителей в интернете куда более яростные. Среди них есть обращенные непосредственно к Онищенко, пользователь «Красавчик».
Объясняю тебе, раз ты не понимаешь. Всякий раз после прививки моя дочь болеет, потому что, и ты это знаешь, перед прививкой положено делать диагностику картины крови, а это процедура, на которую у твоего департамента просто нет прайса. А в детском саду глубоко плевать на их отсутствие. Им подавай план, обязаловку, а бить по иммунной системе ребенка я не позволю никому.
Блогер Эдуард Борисюк пишет.
Я полностью уверен, что происходить эта вакцинация будет без всяких проб, невзирая на противопоказания. Вспоминаю случай со старшей дочерью, когда охреневшая от взбучки медсестра ломилась в квартиру с пеной у рта, доказывая мне, что с температурой 38 у дочери можно делать прививку от туберкулеза. Тогда я смог ее выпроводить, пообещав спустить с лестницы. Теперь же, наверное, будет сложно. Вдруг с ОМОНом придут.
Пользователь Андрейз 1 видит в происходящем заговор.
Онищенко ФАС. Именно так сказали хозяева прививочного бизнеса, бизнеса на здоровье и жизни наших детей. И Онищенко бросился отрабатывать свои серебряники. Он назвал российских родителей преступниками и призвал лишить их права отказа от вакцинации детей.
Пользовательница Урания М. пишет.
Прямой обязаловки не будет, а косвенное более реально. Направление в семью комиссии из органов опеки, собеседование с региональным уполномоченным, штрафы, написание подробных объяснительных с указанием причин отказа, возможность отказа только после медицинского консилиума. В целом, права ребенка государство толкует неоднозначно. Государство заботилось иммунопрофилактикой детей, но не обеспечением нужным количеством дошкольных учреждений, а вскоре возникнет проблема и с устройством школы.
И в заключение мнение ЖЖ-юзера Олега Козырева.
Прививки – действительное и бесспорное достижение медицины, позволившее предотвратить кучу эпидемий и даже свести на нет ряд распространенных в прошлые века болезней. И лично я не отношусь к тем людям, которые против прививок вообще и в принципе. Но вот почему я против предложения Онищенко. Онищенко проявил глубочайшее неуважение к российским семьям, к их стойкости и мужеству перед лицом иногда равнодушных, к сожалению, медицинских работников. Онищенко отказался от пути, в котором врач является советником и партнером семьи, помогая ей выбирать оптимальный путь к здоровью детей. Онищенко выбрал путь, при котором врачи отдельно и семьи отдельно. Врач лишь выдает наружу рецепты, отказывая родителям в понимании хода лечения. Врач в системе Онищенко не разъясняет, а предписывает. При этом врач и отделен от ответственности за свои решения. Это равно то, что вызывает глубокое отвращение в российской медицине, ее равнодушие, непрозрачность решений, отсутствие вариантов. Онищенко – проводник той медицины, которая глубоко больна и которую надо срочно лечить, возможно, прививками.
Сетевые разговоры сегодня подготовил Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня задержано около 30 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Бориса Немцова. В Подмосковье без света остается более 2000 человек. Верхняя палата парламента Казахстана одобрила проведение референдума о продлении на 10 лет президентских полномочий Нурсултана Назарбаева. Министр обороны США Роберт Гейтс распорядился направить в Афганистан дополнительно 1400 морских пехотинцев. Гражданин Турции, попытавшийся захватить пассажирский самолет, следовавший из Осло в Стамбул, оказался психически больным. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня, что его страна подчинится возможному решению ЕС, касающемуся нового венгерского закона о СМИ. Этот закон, одобренный венгерским парламентом, значительно расширяет полномочия органов по надзору за деятельностью журналистов.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Чистый отток капитала из России, резко возросший в последние месяцы, в целом за минувший год может превысить половину оттока в послекризисном 2009 году. Среди главных причин эксперты называют не только масштабное расширение импорта или ускорение инфляции, но и слабый на фоне других крупных развивающихся стран экономический рост, а также общий инвестиционный климат в России. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Еще весной 2010 года на фоне роста мировых цен на нефть и замедления инфляции в самой России приток капитала в страну был заметно большим его оттока. Помнится, в середине мая Международный валютный фонд даже предупреждал российское правительство, что продолжающийся чистый приток капитала в страну может вскоре обернуться новыми проблемами. Однако всего через три месяца, в конце лета, начале осени, тренд сменился на противоположный. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что есть два фундаментальных фактора. Первый – это, конечно, состояние платежного баланса. Именно в летние месяцы стало очевидно, что очень быстрый рост импорта, он сохраняется, он является не просто восстановительным ростом после кризиса, который наблюдался в первом квартале года. Напомню, что у нас в августе был очень значительный всплеск в росте импорта, чуть ли там не до 60% темпы роста доходили. Это, конечно, все создало очень негативный фон с точки зрения дальнейшей динамики торгового баланса, который подразумевает, что если цены на нефть остаются ниже уровня $80 за баррель, то со второго полугодия 2011 года торговый баланс может уже уйти в отрицательную плоскость. Это очень негативно для валюты и всегда провоцирует бегство из рублей. Второй фактор, мне кажется, это состояние налоговой системы. Социальные отчисления с 2011 года возрастают. И очень много комментариев по поводу того, что и в дальнейшем, в последующие годы, налоговая нагрузка будет расти. Вот мне кажется, что эти два фактора привели к оттоку капитала, который мы наблюдали.
К оттоку капитала относятся не только операции по его переводу в другие страны, но и самые мелкие, например, покупка частным лицом в обменном пункте за рубли $100 или евро, а также перевод неких накоплений с рублевого счета в банке на валютный. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Когда мы говорим об оттоке капитала, речь не идет только об иностранном капитале. Это точно так же российские агенты экономические, которые могут держать деньги как в рублях, так и в иностранной валюте. Рублевая масса, она может просто перейти на долларовые счета, и деньги никуда не исчезнут. Но, тем не менее, это будет фигурировать в цифрах оттока капитала. И, собственно говоря, на мой взгляд, именно это и произошло в третьем и четвертом квартале. Именно российские инвесторы, российские экономические агенты ту избыточную рублевую ликвидность, которая была накоплена в начальные месяцы года, они стали переводить обратно в доллары.
Еще весной прошлого года, когда рост цен в стране замедлялся, а обменный курс оставался стабильным, держать часть свободных средств именно в рублях, особенно банкам, было относительно выгодно. Средства эти хранились на счетах банков в Центральном банке. Весной Банк России, накапливая валютные резервы и печатая под них рубли, тут же выпускал собственные облигации и продавал их банкам, чтобы связать таким образом образующуюся избыточную денежную массу и не допустить ее попадания в экономику, поясняет свои оценки оценки динамики капитала Евгений Гавриленков. Однако летом ситуация изменилась.
Когда в середине года, в августе точнее, пришли проблемы, связанные с погодой, пошли слухи по поводу нехватки продовольствия, ухудшения платежного баланса, и инфляция начала ускоряться, совершенно очевидно, что держать свои рублевые активы под довольно низкую доходность стало бессмысленно. И вот та рублевая масса, которая была создана Центральным банком и временно стерилизована вне системы в облигациях Банка России, она стала возвращаться, повышая спрос на валюту, и таким образом образовался отток капитала во втором полугодии.
В 2010 году все остальные развивающиеся страны группы БРИК, то есть Бразилия, Индия и Китай, столкнулись с усиленным притоком в них капитала, и только Россия, наоборот, с его оттоком, хотя российские процентные ставки были в 1,5-2 раза выше, чем, например, в Индии или Китае, что, по идее, должно было повысить привлекательность вложений в Россию. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Конечно, в 2010 году был расчет на то, что иностранные капиталы будут приходить в Россию, процентные ставки, ну и, в общем-то, относительно стабильный курс рубля. Эти два фактора должны были спровоцировать значительный интерес к России. К сожалению, я думаю, что здесь возникла проблема того, что, в общем-то, не так много инструментов, в которые иностранные инвесторы потенциально могут вкладывать деньги. Потому что, когда мы говорим про рынок акций, нужно понимать, что значительная часть инструментов на этом рынке, она обращается за рубежом. Это депозитарные расписки, которые иностранные инвесторы покупают или продают на зарубежных площадках. То есть эти капиталы не обязательно приходят именно в Россию. Что касается облигационного рынка, то многие иностранные инвесторы все-таки предпочитают покупать какие-то международные бумаги, где ликвидность выше. Поэтому мне кажется, что есть, по сути, недостаточное развитие внутреннего рынка, ну и в какой-то степени просто слабый спрос на длинные иностранные капиталы.
Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что в основном Россия проигрывала за счет того, что в оставшихся трех странах БРИК темпы роста гораздо выше. Раз в 2-3, если мы сравним с Бразилией и с Индией, а с Китаем еще больше. Не говоря уже об известных всем институциональных проблемах, о том, что Россия по рейтингу индекса восприятия коррупции движется устойчиво вниз, практически достигла самого дна. Так что это не та среда, куда капитал будет приходить очень уж охотно.
В первом квартале прошлого года чистый отток капитала в России составил почти 15 миллиардов долларов. Во втором квартале, наоборот, был отмечен чистый приток на 4,5 миллиарда. Однако за 11 месяцев года в целом, по данным Банка России, отток капитала превысил его приток уже на 29 миллиардов долларов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синенский. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня наша рубрика «Общественное мнение» посвящена одноименному журналу, который издается в Саратове. С его главным редактором беседовала ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Саратовский журнал «Общественное мнение» издается, начиная с 1999 года. Наряду с общественно-политическими и социологическими материалами публикует статьи, посвященные бизнесу, культуре, спорту и другим аспектам региональной жизни. За 11 лет существования журнала тираж его вырос с 1000 до 5000 экземпляров, а количество полос – с 16 до 100. Периодичность издания – один раз в месяц. Об истории возникновения журнала рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Алексей Колобродов.
Журнал «Общественное мнение» возник в Саратове летом 99 года. Чисто политически причина была в приближении большой серии выборов, а Саратов, как достаточно политизированный город, областной центр, в общем-то, всегда как бы на какую-то череду выборов реагирует какими-то интересными новыми медийными проектами. Это уже такая тенденция. И таким образом в свое время некая Ольга Данова, предпринимательница, сделала практически первый, наверное, глянцевый проект в деловом глянце, который, в общем, какое-то время повыходил. Она уже планировала из-за просто коммерческого неуспеха его закрывать, но, тем не менее, как-то пригласила меня в конце 99 года в качестве главного редактора. И мы, в общем, начали очень медленно, но достаточно поступательно развиваться.
Журнал «Общественное мнение» оправдывает свое название? Там много публикаций по социологии?
А вы знаете, бывают. У нас как бы такая политическая социология в основном, да. Мы, в общем, стараемся рейтинговать показатели влияния тех или иных фигур в разных разных, так сказать, ипостасях, там иногда от серьезных до шуточных, там, условно говоря, вот был среди политиков рейтинг хищников и травоядных, то есть условные хищники, люди, которые отличаются от агрессивной, может быть, манерой поведения на политическом поле, жесткой борьбой с конкурентами и так далее, и рейтинг травоядных. И довольно много попадается материалов, непосредственно связанных с социологией, через какие-то опосредованные величины. То есть мы берем там данные каких-то опросов и начинаем их уже анализировать.
Применительно к своему региону?
Да, в основном применительно к региону. И вообще у нас в журнале соблюдается, пожалуй, в большей степени, чем в других продуктах нашего холдинга, все-таки вот эта вот региональная специфика. Мы стараемся, конечно, в основном быть регионалистами.
А имеет ли общественное мнение в регионе, а стал быть и ваш журнал, влияние на происходящее в регионе, в городе, на представителей власти?
В общем-то, естественно, да. Саратов город достаточно политизированный, регион достаточно политизированный. Соответственно, очень активная медиа, и, соответственно, очень политики зависимые, и процессы очень зависимы от медийного освещения. Другое дело, кто этот инструмент и как использует. А журнал – это достаточно серьезная единица влияния. Такой вот, что называется, калибровочный ресурс. Практически по нему, насколько я знаю, процессы политические и замеряются вот по степени их освещения в журнале. Да. Ну и более того, вот буквально вчера у меня была встреча со студентами филиала Академии народного хозяйства, и мне преподаватели говорили, что практически используют журнал некоторые номера как учебные пособия для политологов-студентов.
Многие социологи говорят о равнодушии, царящем в российском обществе. Насколько равнодушно или, напротив, неравнодушно, небезразлично саратовская среда?
Да нет, конечно, общество остыло, это понятно, и остывает, и при нынешней ситуации в стране это, в общем, наверное, общая тенденция. Другое дело, что саратовский политикум все-таки достаточно пока реагирует на медиа. Сам градус реакции достаточно высок, и это, в общем-то, пока не может не радовать.
Есть ли у вас, что называется, обратная связь с читателем?
Конечно, присутствует. Очень много получаем разнообразных откликов. Причем я вот, в общем, выделяю, когда это непосредственно как бы читательская аудитория реагирует, либо там просто группы каких-то заряженных троллей. Это всегда отличается. И у нас вот, надо сказать, что все-таки преобладают непосредственные реакции народа, что называется.
А кто читает ваш журнал?
Ну, я уж не говорю о политиках. У чиновников высокого ранга, у политиков, депутатов, он у них у всех практически на столе, я постоянно вижу. Но удельный вес этой категории меньше. У нас читают в основном предприниматели, студенческая молодежь очень много, интеллигенция. В общем, что называется, достаточно продвинутая региональная публика.
Говорил Алексей Колобродов, главный редактор саратовского журнала «Общественное мнение». По его свидетельству, публикации этого периодического издания не остаются без внимания местных властей, а саратовскую общественную среду трудно назвать равнодушной.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях у нас сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важно, что Китай проявляет доверие к государственному долгу.
Все, всех забирай!
Да у нас там очень много друзей, да хотя бы Билл Клинтон.
Я не могу согласиться с тем, чтобы оскорбивший пророка Мухаммеда оставался...
По информации белорусских правозащитников, фамилии находящихся в СИЗО граждан
России... Мы требуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.